Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь» преподобного Ефрема Сирина, беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с протоиереем Борисом Михайловым о несении скорбей, ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова и в завершении нашей передачи литературная страница.
Псалтирь, или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 111. К Богородице с исповеданием преснодевства Ея и молитвою о достойном причащении святых тайн. О Матерь Божия, превысшая всякого ума и слова! О Дева, несравненно превзошедшая всякое девство, потому что и до божественного рождания была ты девою паче всех дев, и таковой уже пребыла в самом рождении и по рождении. Тебя, Владычица, прошу, тебя умоляю, милосердую и человеколюбивую Матерь, милосердого и человеколюбивого Бога, и в сей час защити меня, если когда, то теперь наиболее нуждающегося в Твоем покрове и в Твоей помощи. Весь я нечистота и греховная тина, весь жилище душепагубных страстей, и намереваюсь приступить к пречистым и страшным тайнам Сына Твоего и Бога, а потому мучусь страхом и объемлюсь трепетом по причине нестерпимого множества грехов моих. Но если остаюсь, когда без причащения, под предлогом своего недостоинства, то впадаю в большую глубину зол и подвергаю себя большим наказаниям. Тесно мне в том и другом случае. К тебе прибегаю, будь благосерда ко мне, пренепорочная владычица моя. Употребив матернее дерзновение пред Сыном Твоим и Богом, и спроси мне оставление прежних грехопадений, сподоби меня очиститься и просветиться приобщением сих тайн, и укажи мне путь, как остаток жизни своей проводить в покаянии, чистоте и смирении, со мною всегда пребывая в делах, словах, помыслах и во всех душевных и телесных движениях, давая мне направление, предшествуя мне, руководствуя мною, отражая от меня сопротивные силы и, как раба, хотя и непотребного, всеми мерами снабжая и охраняя Твоею благостью.
Избранные главы из Псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». У микрофона Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с протоиереем Борисом Михайловым, настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, чадо, братья и сестры!
Сегодня мне хочется поговорить о несении скорбей, о том крестоношении, которое вот сейчас испытывают многие наши соотечественники, можно сказать. То есть горя и скорби очень много вокруг. Но вот не секрет, но это говорят и врачи сейчас, например, что как эпидемия онкологии, она уже опередила даже сердечно-сосудистые заболевания. Это касается очень многих и даже часто близких и родных людей. И поэтому вот такой вопрос. Как правильно человеку относиться, если вот случилась такая беда, как у нас, мы можем говорить таким духовным языком, Господь посетил? Вот мне бы хотелось, чтобы вы с духовной точки зрения поделились с радиослушателем, как правильно относиться и самому человеку к тому, что постигла такая скорбь, и как правильно относиться близким людям, для которых это бывает иногда даже тяжелее, чем для самого человека.
«Твоя святая воля, Господи, а мне грешним да будет». Вот надо вообще всегда как-то эти слова носить в себе, и эту память такую покаянную. Но вот в тех случаях, когда приходит испытание и беда, «Твоя святая воля, Господи, а мне грешним да будет». Воля Божья, она святая, спасительная. И мы призываем Бога, являя свое смирение. Через смирение, в том числе, через нашу веру, через нашу любовь. Обязательно через смирение. «Приемлю и ничего же, вопреки глаголю».
Батюшка, это предполагает крайнюю мужественность уже степень. Это очень непросто. Особенно, как мне кажется, даже не тогда, когда для самого человека. Если у человека, например, вот такая ситуация, вот, когда маленький ребенок совсем, вот только родился, а вот такое горе. И глядя на малыша, и, конечно, вот сердце крови обливается у самой матери. Муж вот плакал каждый день, вообще каждый божий день, глядя то на жену свою, то на этого маленького ребеночка. Вот это очень непросто вот так сконцентрироваться и сказать, просто принять. Это очень сложно.
Совершенно верно. Это дается вообще опытом жизни, как и все. Сразу не приходит. И молодые люди, которые, может быть, еще не имеют этого опыта, опыта греха, падения и опыта восстания – через покаяние. Вот ведь этот опыт. Вот когда он приходит, когда человек вот видит и понимает свою падшесть, и знает, и верует в силу и свет Божий, и что даже если я умру, я с этим светом буду неразлучен, не потому что я этого заслуживаю, а потому что Бог меня любит, и всех нас любит, и любовь Божия простирается в мире, а всех изо вся. Вот это, но это дается опытом, опытом жизни. А мы должны этим опытом делиться и помогать людям, приходить к этому.
Ну, а вот когда касается, тяжелее всего, повторюсь, близким людям принять такие скорби, что с близким человеком, может быть, придется расстаться или видеть вот эти бесконечные страдания, мучения. Не всегда ведь так получается вот сказать, что принимает. Человек просит, просит. Иногда даже мысль возникает, боже мой, ну вот нет Иоанна Кронштадтского, который мог вот такое огромное количество людей вымаливать. Ведь Господь его почему-то слышал.
Бог терпел и нам велел. Господь терпел и нам велел. Надо терпеть, надо мужаться. Не в светском смысле этого слова, а терпеливо нести бремя жизни, тяготы, лишений, испытаний. Некоторые люди рождаются с какими-то увечьями и живут всю жизнь так. И все совершенно иначе у них складывается в жизни. И их детство, и их юность, и их взрослая жизнь. Они многого лишены, они обездолены. И как мужественно эти люди несут свое бремя. А как это можно нести? А так, что открывается через вот это приятие, «Твоя воля, Господи, а мне грешним да будет». Через это приятие того, что со мной происходит, произошло, открывается свет Божий. Я принимаю, я о себе забываю в этом смысле, я не считаю себя обделенным. «Твоя воля, Господи, а мне грешним да будет, Господи». И через это открывается свет незаходимый, не вечерний свет. И человек становится ему причастным. И тянет свою единственную ножку с этой помощью, невидимый костыль, и воздыхает. И люди смотрят на нее и думают, вот славный парень или женщина, какая умница, как она несет это бремя. Вот так.
Ну вот вы говорили, я сейчас вспомнила скимонахиню матушку Феодосию, которая лежит, наверное, лет 40, наверное, парализованная. Больной человек, но очень духовный, к ней автобусами люди ездили. Сейчас это как раз не тот случай вот липовых и самозванцев, а известная очень она в наше время. Ее постригал еще игумен Авель. И вот сейчас она уже не принимает, но вот просто я тогда тоже, когда столкнулась, вот лежит человек, даже она была еще и слепая в это время, только голова поворачивается, а сколько света... И, казалось бы, в таком немощном теле какая опора для стольких сотен людей? Просто поразительно. Ну, то, что мы читали вот в житийной литературе, а когда встречаешься, а люди несут свои скорби, притом вот к этому немощному телу, ну, к такому духу сильному. Вам в жизни приходилось встречать таких подвижников?
Я не могу сказать подвижников, так как ты громко не скажешь, но вот мы ходим в больницу, которая недалеко отсюда, 19-я городская клиническая больница. И там два этажа, где лежат два отделения, люди со спинномозговой травмой. Это больше половины люди сравнительно молодые или совсем молодые, которые так или иначе при разных обстоятельствах повредили позвоночник, и вот лишены иногда и движимости в нижних конечностях, и руки иногда, а иногда если шея, то и вообще человек недвижим. И вот мы это видим.
И что можно сказать этим людям? Какие вы слова находите?
Ну, вот примерно те самые слова. Но ведь прежде чем их произнести, надо как-то почувствовать, насколько человек готов это услышать. Вот. И поэтому разные очень подходы. Потому что если человек, ну, так сказать, более зрелый уже, и ты начинаешь это понимать, то можно ему об этом сказать. А если человек вот только-только слетел и только что повредился, и он еще в такой панике, он не знает, что, как.
Привычная жизнь закончилась.
В том-то и дело, и причем, как правило, молодая жизнь. То, ну, стараемся его ободрить, поулыбаться с ним как-то, ну, в общем, как-то так поддержать его на таком эмоциональном, дружеском уровне. А потом мы таким всегда, да вообще всегда предлагаем исповедоваться. И люди, как правило, этого опыта не имеют. Но тут вот при таких обстоятельствах, во-первых, эта потребность очень скоро приходит. Мы же часто себе говорим, да это же я сам во всем виноват. Я не могу такому человеку сказать, ну вот кто тебе велел на велосипеде гонять, да, и крутить вот это колесо делать на велосипеде, знаете, вот так вот разлетелся вверх, и потом, значит, встал на колено. Ну это что это такое? Это же цирковой
номер. Пульбиты.
Ну кто тебе велел? Я не могу ему этого сказать, он сам себе это говорит. И он испытывает, конечно, потребность. И начинаешь ему говорить, что вот надо почитать, чтобы ты как-то понял, что такое исповедь, и что это вообще, с чем там имеет дело человек, с духовной жизнью, а что это такое. И всегда рекомендую опыт построения исповеди.
Иоанна Крестьянкина, да.
Архимандрита Иоанна Крестьянкина. Вот он там вот нам все рассказывает о нас самих. Очень подробно, обстоятельно, глубоко, с любовью, неторопливо. И вот этот ритм, и это присутствие этого голоса, который ты начинаешь постепенно слышать, и которому ты все больше доверяешь, потому что это он раскрывает тебе твои собственные ситуации. И ты видишь и говоришь, да, точно, в себе, про себя. Это вот это я, точно, это я узнаю себя об этом. Полное доверие, наконец, возникает к этому человеку, к его слову. И человек приходит в состояние такое, что да, Господи, вот мне открылось наконец. Буду исповедоваться.
Батюшка, ну я замечала, что вот я дарила тоже эту книжку всем знакомым, воцерковляющимся. Там до тонкости раскладывается жизнь и греховность людей уже в церковной ограде, воцерковленных. А тем, кто еще даже не подступил, еще даже, кажется, не дозревший вот до такого восприятия.
Ну, конечно, по-разному. Уже каждый в «Войне и мире» читает и понимает то, к чему он готов. Вот он в школьном возрасте читает этот роман. А потом возьмется обратиться к нему в более зрелом возрасте. Понятно. Каждому свое.
Батюшка, а вот те случаи, когда человек, ну, вот и читать не может, как бы он не готов к этому или физически не может, но это же не является как бы препятствием для подготовки к исповеди?
Является, конечно. Нет, но если он хочет исповедоваться, если он желает этого, по крайней мере, но не имеет опыта, то что в этом случае мы должны ему раскрыть. Тогда мы проводим беседы. Ну, как правило, все-таки люди имеют возможность читать, слушать через наушники.
Батюшка, а вот вы как священник, вы в больницах часто бываете, и с таким количеством скорбей сталкиваться, это покрывается благодатью священства или какая-то психологическая, помимо всего прочего, защита, или уже опыт такой, как вот через все сердце пропустить, и чтобы не заунывать?
Ну, всего понемножку. И Божья благодать, конечно, и опыт, который есть, и внимание, которое все-таки оказывается священнику, больше готовность у людей выслушать пасторское слово. Все вместе, тут все вместе так или иначе действует. Собственный опыт, конечно, прежде всего.
Но бывает такое, что вот так накрывает тоже по-человечески болью такой?
Ну, конечно. Составная часть всякого опыта. И накрывает, и с головой. Надо держать себя дисциплинированно. Вот это трудно бывает. Все время, в общем, чтобы вся твоя жизнь внутренняя, невидимая, чтобы она вся была вот на этом уровне готовности, на этом уровне хождения перед Богом. Я, простите, говорю громкие слова, но тем не менее это вы понимаете, о чем идет речь. Но мы все так должны себя держать.
Батюшка, ну вот когда вы говорили о том, что приемлю волю твою, Господи, вот по максимуму смириться, это возможно тогда, когда человек очень четко ощущает и понимает и чувствует Господа как личность и абсолютно на нем заострен, когда христоцентричность в его жизни – это самое главное. Если этого нет, а ведь это бывает, конечно, тоже по-разному. Иногда вот после таких событий сразу человек может прийти к Богу так мощно. А в принципе, это ведь годы уходят вот на такое постижение, потому что мы очень привязаны к земным вещам, к своим земным близким людям и прочему.
Да, это так.
А что вот так положиться полностью на Бога, это зрелость веры?
Ну, конечно, конечно, это более зрелое состояние, безусловно.
Ну, а вот, как бы сказать, одно дело говорить, другое дело, чтобы человек это смог принять. Говорить-то легко, понятное дело, а вот находясь внутри ситуации...
Очень трудно, да. Ну, если человек как-то настраивается, то Бог помогает.
Батюшка, вот хотелось еще по этому поводу спросить. По работе с молодежью нередко об этом говорят, что вот даже те, кто учился в православных гимназиях или в детстве воцерковлялся родителям, потом уходят из храмов, это не секрет. Скажите, как вы пытаетесь, вот какие подходы к молодежи вот в общении? Вам же, наверное, приходилось сталкиваться с тем, насколько в голове разношерстность у молодежи такая, в разные стороны все.
Мне кажется, что с молодыми людьми надо говорить серьезно. У них всегда есть запас внутренней настроенности на серьезный жизненный разговор. Потому что они подрастают, они входят в жизнь, и они нуждаются, вообще говоря, в диалоге вот такого серьезного характера. Это касается и отношений с родными детьми, и с теми молодыми людьми, с которыми тебя Бог свел, так или иначе, или в храме, или в процессе преподавания. Надо обращаться к ним как к личностям и говорить о серьезных вещах. И самый серьезный полюс – это жизнь и смерть. И вот довольно часто бывает у нас, в нашей практике исповедальной, что молодые люди приходят и признаются, что вот они согрешили тем, что они вступили в отношения близкие, не будучи мужем и женой. И я им, как правило, я сразу вот стараюсь перевести вот на такой серьезный уровень. Я говорю, а вы понимаете, что вы вступили в область смерти? Как?
Какой неожиданный поворот.
Какой-то смерти. Она такая хорошая, и я ее так люблю, и, в общем, мы так любим друг друга. Хотя мы понимаем, что это, в общем, как-то нехорошо. Вот
я незаконно, понимаю. Да?
Ну да, что это беззаконие. Вы понимаете, что вы вступили в область смерти? Не понимаю, что это значит, как это. Я говорю, что церковь называет вот такое сожительство блудом, а блуд церковь называет смертным грехом. Смертный грех. Что это значит? Это значит, что церковь приговаривает тебя к смерти, как бы, или выносит тебе какой-то приговор такой нравственный, смертоносный для тебя? Конечно, нет. Она говорит, чадо, смотри, ты вошел в область смерти. Есть область смерти и есть область жизни. Христос – страна живых, говорит Священное Писание. Область жизни. Я, умирая, могу жить полной уверенностью, что я причастен Христу.
Жизнь.
Стране живых. Христос – страна живых. Страна живых. Область жизни. И я, будучи молодым человеком, я сознаю, что я совершил какой-то поступок. Ну, предположим, напился пьяным и с какими-то тяжелыми последствиями. я понимаю, что я был в когтях смерти. Человек это понимает. Он не может это формулировать, он не может быть уверенным, что это так. Прямо страшится этого. А я ему говорю, да, знай, что это так, это точно. Ты точно правильно почувствовал. Сердце твое живое. И внутренний человек твой живой. Это именно так. Вот когда мы вот так вот раскрываем эту проблематику, вот предлагаем такой формат, и в таких понятиях, и в такой реальности, в такой правде, говорить, в данном случае, с молодыми людьми, это правильный подход.
Это да. Но сейчас вот еще очень важная тема, которую я подвожу. Беда в том, что у молодежи, почему у нас такой огромный процент самоубийств? Потеря смысла жизни и обесцененность жизни. Вот мне недавно приходилось говорить с молодым человеком, у которого под вопросом возникла угроза онкологического заболевания, под подозрением. А это все возникло на фоне страшной депрессии. Когда, в принципе, по-житейски некие тупики, житейские такие, не складывается ни с работы, хотя человек учился, обстоятельства объективные. И когда подозрение в таком диагнозе, что может быть, он вдруг иронично и с такой болью говорит, подумаешь, одним официантом станет меньше. И дальше, говоря с ним, понимаешь, что он в очень тяжелом душевном состоянии. Какие слова найти? Что объяснить, если уже человек неверующий? Цены нет в самом главном.
Мне трудно сказать. Это надо видеть живого человека. Знаете, какие-то сейчас подобрать такие слова. Но я совершенно уверен, что надо обращаться в человеке при этом к тому сокровенному и присущему каждому человеку. Каждый человек страшится смерти и смерти вечной, и каждый человек ощущает благо жизни и тянется всем своим существом к жизни вечной. Это всегда. Это в человеке есть по природе его, Бога данной, Богом сотворенной, по нашей природе. Богом дарованный нам.
Почему же тогда такой огромный процент у нас самоубийств среди молодежи? Опять мы впереди планеты всей.
Я думаю, что это связано с нашей жизнью. Наша жизнь очень тяжела. Жизнь людей наших поколений, современная жизнь людей в России очень тяжела по многим причинам. Я думаю, что главные и нравственные, и духовные причины заключаются в том, что мы, как нация, не восстали на свои преступления. 20 век – это век техчайших преступлений в истории России, которые совершили русские люди. Русские не обязательно по национальности, но люди, живущие в России, причастные России, россияне. Техчайшие преступления – это революция, это уничтожение старой Руси, уничтожение целых сословий, начиная от аристократии и кончая крестьянством. Крестьянство было изведено как класс, как люди, труждающиеся на земле в условиях, которые Бог им даровал и которые были естественны на протяжении столетий. Кормильцев русской земли уничтожили. И совсем недавно был очередной праздник Победы в Великой Отечественной войне. И у нас был молебен в храме, как и во всех храмах Русской Православной Церкви, молебен о погибших в этой войне. И я подумал с особенной силой, с особенной горечью, что да, мы, весь народ, молимся за тех, кто пал в Великой Отечественной войне, и воинов, и мирян. Никто из нас публично не молится за тех миллионов людей, которые были уничтожены преступным коммунистическим режимом. Никто не молится. И мы думаем, что мы можем жить в этой неправде, и благоденствовать, и не иметь вот этой страшной статистики опивания, обкурения, пленения интернетом и всем вот этим, половой распущенностью и все остальное прочее. И естественные результаты, статистика самоубийств среди молодых поколений, естественно. Чем живет молодежь? Что они видят? Благо, кому повезет, благо, кто как-то остановится на чем-то, благо, кто найдет какого-то доброго и такого настоящего наставника, благо, если семья такая дружная, живущая в любви, в труде, нравственно живущая, тоже немного таких, много надеемся, но никто их не считал, сколько разводов у нас к тому же, опять-таки, и так далее. Мы расстроенная духовно, нравственно, расстроенная нация по нашим грехам. И мы в этих грехах не каемся. Не на государственном, не на общецерковном уровне. На личном, приватном уровне, да, мы можем иметь покаяние. Но это покаяние не охватывает всю страну. Мы не живем единым духом, единым сердцем и единым духом. Как народ, как нация. Мы не живем. И мы исторически, десятилетия за десятилетием в 20 веке, пропадаем.
Вымираем. Но ведь в мире, где не было даже таких глобальных катастроф, такие же процессы, в общем-то, получаются.
Совершенно верно. Эта общая деградация рода человеческого, она с особой тяготой и с особой силой ложится на наши плечи. Потому что наши плечи худы, потому что наши души не устроены, потому что наша совесть не очищена. Все это так.
Но ведь с другой стороны, такие огненные испытания наша страна прошла. Ведь она дала тысячи новомучеников. Они засвидетельствовали своей кровью верность Христу. На их крови у нас возродилась церковь вот сейчас. Это же все тоже имело место, если с духовной точки зрения посмотреть. И церковь, как и говорил Господь, врата ада не одолеют. Она выжила. Ну вот мы немощные сейчас такие, других все равно ведь нету. Ну вот как нам молодым-то сказать, что нам им сказать? Вот я вспоминаю, такой был психиатр известный Виктор Франко, он не христианин был, к сожалению, хотя поступал по жизни как христианин. Лагеря гитлеровские, от звонка до звонка, самые известные лагеря, он прошел, концлагеря, и поступал всегда по-христиански. То есть, когда даже предлагали убегать, он оставался с больными, потому что был врач нуждающимся, и выжил. И вот потом он стал известным психиатром и уже, будучи в Америке, помогал обрести смысл жизни современным американцам, часто молодым, у которых вот в изобилии житейские все блага есть, а духовно совершенно люди надломлены. Вот, ну, это пример у нас-то своих можно найти. Как вот нам стать какой-то опорой для молодых? И что им говорить?
Прежде всего, говорить себе надо. Надо очистить самого себя. Взрослый человек должен признаться, что я по поводу, скажем, ну вот того же самого, вот советской жизни, Советского Союза, вот всего этого, ведь это же все рухнуло. Это же жизнь, вот весь строй советский рухнул, идеология в развалинах. Все это рухнуло. По какой причине? Потому что это был безбожный, античеловеческий режим. Но надо же вот как-то в этом разобраться, в частности, в этом. Это же очень важно. Но мы этого не делаем.
Ну вот Господь нас вызвал жить в это время. У многих даже родители могли участвовать в таких безобразиях. Но мы знаем, что многие дети приходят в храм и приводят потом своих безбожных родителей тоже. Все-таки что-то происходит. Ну, просто как вот говорить молодежи? Вот я привела пример молодого человека, у которого в голове что угодно, летающие тарелки. Им, ну, грубо говоря, Господь предлагает нам сыновство Божие, а человек готов уйти во что угодно. И вот как найти слова, и чтобы тебя услышали?
Ну, еще раз повторю, что с молодыми людьми надо беседовать так, как мы сейчас с вами беседуем. Вот говорить о самых реальных, тяжелейших вопросах. И о славе Божьей, которую являет каждый человек по Божьему заданию. Нам задание дано от Бога – явить богоподобие, дарованное нам Христом. Вот, а с другой стороны, вот такая тягота. И вот мы должны в этих тяжелых обстоятельствах совершить свой путь жизненный, исполнить свой долг перед Богом, перед миром, перед народом. Вот такая наша задача. Вот об этом надо говорить. Надо серьезно говорить о самых сокровенных, о самых очевидных, о самых тяжелых и трудных проблемных вещах говорить с молодежью.
Спасибо, батюшка. Помощи вам Божией. Будем ждать еще встреч и интересных бесед. Всего вам доброго.
До свидания.
Вы прослушали интервью с протоиереем Борисом Михайловым, настоятелем Московского храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. В материале прозвучали фрагменты музыкального произведения митрополита Илариона Алфеева «Страсти по Матфеям». Thank you.
эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Церковь празднует память святителя Феофана Затворника, такого духовного писателя, близкого нам по времени, который в очень как-то доступной форме говорит о духовной жизни. Вот как на нее настроиться, что это такое. Но в то же время вот очень часто люди как раз и задают этот вопрос. А что ж такое духовная жизнь? Вот, может быть, вы как-то сумеете саккумулировать его мысли? Вот,
вообще, ваш ответ. Лучше всех отсылать вот к этой книге. Замечательное такое, это сокровище такое духовное. Наша русская духовная литература. Что такое духовная жизнь и как на нее настроиться. Феофан Затворник для меня вообще очень дорогой человек. Я бывал в ее монастыре. И еще при советской власти тайком местный батюшка, отец Георгий, его мощи обрел, сдвинул разбитый саркофаг, и они оказались нетленны, и он их переправил в Лавру, и они были до времени прославления, а потом вернулись туда, в им основанный монастырь, где было страшное такое заведение, тяжелая психиатрическая больница. А в келье, в которой писал эту книгу и другие не менее ценное произведение, как-то вот письма. Он вел обширную переписку с мирянами, которые, и монашествующими тоже, которые задавали ему всякие вопросы, и он на них отвечал. И собрался целый такой свод этих писем, где просто, ну, с разных сторон он отвечает на все вопросы, всесторонне как-то вот описывая эту жизнь духовную, искомую. И в этой келье, помню, находились люди, я их видел. И вот до сих пор у меня имя владыки Феофана, оно ассоциируется с этой кельей. Я увидел на полу несколько полураздетых людей, совершенно с такими растрепанными волосами. Ну, как такая средневековая тюрьма. Они были полуголые, совершенно с таким отсутствующим выражением лица. В общем, эта больница – одно из самых страшных впечатлений вообще в моей жизни. Еще был такой, похоже, я когда был в таком скопище, куда свозили ветеранов войны, коллег, тоже много лет назад, не лет, а даже десятилетий, я вот был в таком заведении, где доживали герои войны, которые не участвовали ни в каких там ветеранских организациях, просто свезли умирать. Они тоже сидели на траве, обрубленные, иногда без двух ног и руки. Вот такие вот люди. Вот. И, в общем, их содержали. Ну, вот как сейчас содержат бездомных собак. Вот. Ну, это просто вот сейчас такое воспоминание нахлынуло. А сам свидетель Феофан – чрезвычайно образованный человек. Чрезвычайно. Даже вот по нашим временам, вот, он знал греческий язык и перевел на русский современный язык для нас добротолюбие. Это свод святых отцов, аскетов, где они учат как раз о духовной жизни, о внутреннем делании, о молитве, о борьбе со страстями и все то, что мы именуем спасением. Кратко сказать о спасении, ну, довольно трудно.
Нет, что такое вот духовная жизнь, если кратко, возможно?
Духовная жизнь – это общая жизнь с Богом, который есть Дух. Потому что все люди делятся на три категории. Плотские, которые, ну, вот главное для них – это еда, питье. И здоровье. Сейчас уже это не связано с потомством, но отправление таких сексуальных потребностей. Но есть люди душевные, для которых этого недостаточно. Им еще подавай музыку, некоторым театр, книгу. Они очень такие уже люди гордые и на плотских смотрят так свысока. А есть люди духовные, для которых, если даже книга какого-то светского автора, они все равно ищут в ней следы духовной жизни. Стараются найти в писателях, даже современных, вот это то, что имеет отношение к жизни небесной. И также и в музыке. И музыку предпочитают такую, которая душу возвышает туда, в обители где ангелы поют. И вот цель духовной жизни как раз войти в эту духовную жизнь. Душевная останется постольку поскольку, ну, потому что мы живем среди людей. Вот, ну, а телесная – тот минимум, который необходим для поддержания жизни. Потому что цель все-таки жизни человеческой – это приобрести жизнь духовную, иначе она смысла не имеет, потому что наша телесная жизнь – это и душевная, она очевидно кончается. Вряд ли, лежа в могиле, даже если проведут туда ночник, вряд ли ты там сумеешь книжечку почитать. Наивные представления наших предков славян-язычников или там египтян, которые туда и колесницы клали, и жен. Ну, вряд ли мы разделяем эти верования. Вот, поэтому, а духовная жизнь, она идет с нами. Поэтому очень желательно ее приобрести здесь.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Березовая роща». Помню, в солнечный тихий день, было начало сентября, прибыли мы, наконец, с приятелем в его знаменитую березовую рощу. Я шутя называю ее знаменитой. Приятель мой уж очень часто твердил мне о ней своей первой собственности. Приобрел он ее почти за глаза, под снегом, уплатив трудовыми, скопленными литературной работой. И она в короткое время стала для него она, вторая она. Что-то женственное и любовное было в этом слове «она», в тоне голоса нового собственника. В ней были необыкновенные березы, особенно звонкие тропки, удивительные шиповник и даже кусты орешника. Орехи свои будут. Росли в ней особенные какие-то сыроежки, удивительно легкие, сухенькие, как пробочки, из самых нежных тонов. Розоватые, голубоватые, фиолетовые. Один восторг. Жили в ней дятлы, три штуки, и налетом бывала кукушка. В ней были даже следы русской истории. Пил в ней имбирный сбитень Кутузов по дороге к Филям. Ну, не в ней, конечно, а в ее прапрабабушке. И вот мы прибыли. За нами остался пустынный полустанок и усыхающие картофельные поля. Вот и она. Да, она была хороша, золотая красавица на голубом пологе осеннего неба. Она уже начинала сквозить и слепила белизной стволов. «Все мое», — показал приятель с края до края. «Весь остров». Это был березовый островок, косячок десятинов в полторы, охваченный картофельными полями. «Дачное местечко будет», — сказал я. «О, нет», — испугался приятель. «Это мой необитаемый остров. Здесь 1372 березы мерных. Они будут жить вольно. Со временем выстрою собственный дом, где и буду жить круглый год. С Москвой удобные сообщения, и буду отшельничать. Весь остров обязательно обнесу забором. У меня будет и огород, и сад. Домик поставлю и непременно из хорошей сосны». Вот в этом выдающемся углу, на юг. И он в восхищении потер руки. Сам буду ставить. Смолку вдыхать, хозяйственный этот аромат нюхать. Сколько в этом поэзии. Я только теперь начинаю понимать особенную красоту в разбитых бочонках цемента, в кучках свежих, знаете, розоватых опилок, мед в грохоте бревен. Стройка, своя стройка. Подвяжу волосы и начну строгать. Я могу. А звездка пахнет. А первые кирпичи фундамента. Буду стихи писать. Мы ходили от березы к березе, пошлепывая по тугим полным стволам, словно покрытым матовой белизной магнезии, кое-где с оранжевыми прожилками. В каждой свое. Я это недавно понял. Все личности. Это высокая худощавая, светлая блондинка, немного золотушка. Это коренастая брюнетка, какая раскидистая. А вот сразу видать. Ну, девственница. Угадал? Почти. Бывают такие девушки с синими глазами и холодным лицом. Всегда глухое черное платье. А это бабушка. Полторы десятины. Не буду слышать дачных соседских голосов. Один. А представьте, только морозную тишину месячной ночи. Начало ноября. Я засиделся за работой. Через эти поля видит мой зеленый огонек только дежурный телеграфист с полустанка. Все давно спит. Ого, уже 12-й час. А, это курьерский на Париж. Пусть там где-то Париж, я один. Я выхожу на поскрипывающее крылечко. Эге, морозец, а месяц? Фу, какой здесь месяц будет и какой блеск! Первый снег только вчера выпал на Михаила Архангела. А блеск — это они блещут мне. Они — березы светлые, уже звонкие, отдыхающие после осеннего хлестанья. О, я мог бы написать чудесную поэму о моем островке. И я напишу, и тогда мы проходим целой сеткой сухих звонких тропок. О, это все дачники — с поезда на дачке моей рощи короче. И знаете, странные новые чувства испытываю я. Я собственник, и мне смешно на себя. И если бы социалистам всем-всем дать по милой сердцу собственности, и они были бы способны пережить хоть десятую долю того, что я на этом месте, было бы любопытно потолковать. И мне смешно на себя. Я собственник. Вы знаете мои взгляды и даже угадываете мою партийную, как говорится, принадлежность, мое решительное отвращение к господам, делающим из собственности цель жизни. И вот я попался себе на зубок в первый же миг, как увидал эту березовую рощу. Моя. Первое вырвавшееся у меня слово, когда купец Стёшкин привел меня с этой же стороны, откуда и вы пришли, и сказал: «Вот она и ваша-с». Можете удостоверить, что обману нет. Чистая береза. Только для вас. Правда, он хорошо слупил. И я радостный, как юноша влюбленный, почти крикнул: «Моя!» И вскоре попался на новом чувстве досады. Вот пройдемте. Мы подошли к толстой березе. Видите? Варварство. Показал он разрез на коре. Очевидно, добывали березовый сок. Квасок. Стёшкин пошел к себе, он здешний, а я остался знакомиться с ней. Я обошел ее по окраине, по диагоналям. Я нашел гнездо весенних опят и набил ими карманы пальто, мои опята, и груду битых бутылок и консервных жестянок. Дачники. Они забирались в холодок и устраивали свои пикники. Мне была неприятна эта бутылочная пошлость. Они не имели права оскорблять мои чистые березы. Они давно вырезывали свои дурацкие имена на коре. Видите, Михайло Степанович Кудриков. Какой-нибудь кассир, прилизанный в розовом галстучке и с брелоками. И ведь врезал шельм, должно быть, с топором приходил. Вот и любуйся, Кудриков. Нет, я ее скоро огражу от Кудриковых. Мало им отдельных кабинетов и отхожих мест. И вдруг, застаю, помню, визжался от боли обиды толпу ребят во главе с дылдой лет 18. Он пришел с косарем и делал глубокие надрубы. Сок, видите ли, добывали. Они истязали мою рощу, юную по весне, вот-вот готовую выбросить свои зеленые грошики. Я на них крикнул, а дылда еще грызнулся. «А тебе чего?» И я крикнул на него тоном собственника: «Это моя роща! Ступайте вон!» И они ушли, ругаясь. Имел я на это право? Да, имел. Она была действительно моя, трудом добытая моя мечта. Это было и ее право жить и принадлежать любящему. И она крикнула бы, если бы могла. Я тогда же пилочкой пообчистил ее от суши и набрал кучи хворосту. И не было обидно, когда в следующий приезд не нашел его, взял, кому было нужно. Здесь я провожу лучшие часы. Поработаю пилкой, закушу одиноко и лежу, мечтаю. В моей голове вырастает поэма об этом кусочке собственности. Когда кукует кукушка, а там вон, за этой чудесной церковью XVII века садится солнце, чудесно думается. И вот я задумал одну работу. Эти мои березы нашептывали ее мне. Интересна тема работы. Чувство собственности, трудовой собственности, особенное свойство человеческого существа. Это сила облагораживающая, если ей, как и всякой вообще силе, поставить предел. Это своего рода радий. Я не считал себя способным к творчеству над землей. Я писал и думал. И вот теперь, сделавшись землевладельцем, засмеялся он, я способен творить на этом куске чудеса. Я готов 20 часов творить. И эти полторы десятины создадут вместе со мной маленький рай. Я буду иметь... И он развеял целый хозяйственный план до коровы и оранжереи. Да, я о корове напишу вам поэму. Буду доить, и в этом найду красоту. А почему непременно собственность? Это очень важно. Мне необходима уверенность, что это мое. Это творчество. И распорядиться им могу только я. Для раба безразлично, кому пошли плоды рук его. Для меня же, личности, вовсе не безразлично. Я подарю мою рощу и дом мой любимому, кто сможет дальше творить, как и я, кому я верю, а не господам-дачникам, умеющим бить бутылки. Только потому, что это мое, лелеемое, я могу выкачать из себя массу энергии. И такое чувство у всякого, кто умеет творить и любить. К мужику присмотритесь. Он отлично знает собственное, мозолями его знает и любит идейно, как я теперь. Видали, как он один на один, он суров, говорит с лошадью и как глядит на свое обмолочное зерно. Собственность — это рост личности, переставшей состоять в стаде. Личность выходит творить свободно. «Целый гимн пропели», — сказал я. «Это гимн Творцу, и нисколько не мешает работе на общество. Вы смеетесь. Да, в юности я увлекался общиной, даже коммунизмом. Теперь мне смешно. Человечество давно переросло элементарный коммунизм, а до идейного коммунизма ему, пожалуй, и дорасти не придется. Переросло, потому что личность стала ценить себя и не желает затеряться. Не доросло, потому что личность еще не достигла полного своего развития, когда уже не может затеряться, когда она, идеально равная и могучая, войдет в коллектив. Надо всем сделаться сверхчеловеками. И даже в стадию личности входят пока такие, как мы с вами. Он много и горячо говорил тогда. Это роща, могучий двигатель. Она говорит мне, стройся, не забывай меня. И я дам теперь максимум, на что я способен и создан. Работать в интересах всей жизни. Но я и при своем интеллекте не найду в этой всей жизни величайшего двигателя и буду давать только по мере сил. А теперь, когда у меня моя цель, я смогу. Что же говорить о народе? Отнимите у него его цели отдельные, личные, и что выйдет? Такое по мере сил, от которого сдохнет жизнь. Я толковал с мужиками, только смеются. Здесь есть Аким. Увлекся пчеловодством, доходно. И за 5 лет развел на усадьбе пасеку, первый. Теперь дает жизни пудов 40 меду. Скажите ему, для общества работа, и вот тебе помощник Стецкин и жалование. Он плюнет, если не раб. Он творит как художник для себя. И его мед все-таки получает общество. Я напишу целую книгу о силе и росте личности. Народ не входил, а лишь начинает входить в эту стадию роста и покажет таящийся в нем великий радий. Мы провели чудесный день в этой светлой осенней роще. Когда подходили к полустанку, приятель остановился, взглянул на свою золотую красавицу и засмеялся. Последнюю зиму проспишь одиноко у ста дорог. С весны начнем. Вы помните, как говорил Михайловский про бюст Пушкина и мужика с топором в кабинете? Ну, так я к Пушкину и Венере прибавил бы и это мое. «С весны начнем!» Это было 3 года назад. Где теперь мой приятель и его золотая красавица? Ее, конечно, давно срубили, чтобы спасать от холодной смерти заблудившийся у ста дорог коллектив, раньше не боявшийся холоду. А Аким Пчеловод? Померзли его коммунисты-пчелы, эти коммунисты-слепцы, неведомо для чего работавшие. А может быть, попали в соседские руки, и работает ошалевший Аким на кого-то ему неведомого по мере сил. Этот случай с березовой рощей я вспомнил, когда весной пробрался в Крым из-под Курска некий солдат Кузьма. «Ну как живете, куряне?» «И вовсе никак. Никакого житья не стало. Кому не наводить стали? Нет тебе никакого ходу». И просказал живописно. На войне нагоревался, по хозяйству затосковал. Ну, годи, дорвусь. У немца тоже насмотрелся в плену, руки чесались. А теперь поросенка лишнего не заведи, да не суд. Он, говорит, супротив всех для себя старается, буржуй, поросенка завел. А говорит-то кто? Стерва всю жизнь у своих вшей слонялся, почесывался. Всю жизнь не только что для соседа, для своего сапога гвоздочка не припас, а теперь гавкает, для общества все должны моими мозолями. Руки опускаются. Для кого ж я работать буду? На Степку? Да он и косы-то путем не держал, а паёк ему подавай равный. Разве охота будет? Кому на эти? Господи! Брат у меня в их вшёл, убег, выстроили казарму, господский дом полностью перетряхнули, всем, чтоб сообща жить, по клетям, кабы квартирами. А его баба свой простор любит. Так верите ли, кочережками друг дружке головы было попрошибали, горшками стукаются. Нет, нужна настоящая свобода. Я, ежели начну косить в мой вкус, ноги береги, или бы уж по мне выровняйся, я своей воли хочу, а то сообща поровну. Лентяем, конечно, сладко. Он у своего слонялся, а тут он в досмотрщике норовит. Ну и выходит, что на кащного по досмотрщику. Кому охота вслепь труждаться? Мне паёк, и Степка паёк. Да я его соплёй перешибу. Старая баршина выходит. И вдруг загорелись глаза. Да у своей земли я круглый день готов работать. Мне ихний часовой день не надобен. «Да мне землю, я ее в пух расчешу этими вот!» Растопырил он пальцы, зубами прожую. А ему чего не сопча? Навоза-то от его не видали, все по дорогам трес. Так не пойдет. Надо свободу серьезную, а не в берючке. И слились полосы. И у Кузьмы личность хочет воли своей, рвется из хомута, творить хочет. «Земля тебе не фабрика, сообща!» При машине ты головешкой своей ничего не можешь, хоть тресни. И то разные мастера. А тут я и машина, и все. Я как до своего достигну. Да как возьмусь, у меня 3 мальчишек, да мы дворец себе уделаем. Я распространяться теперь желаю. Они меня хомут да номер. Да лучше в Америку, куда на вольный воздух. Ого! Ну, Кузьма дорос до личности, его трудно в оглобле взять. Он дорастет и до поэзии моего приятеля, и до красоты труда, и до чудесного человеческого сознания, что все ручьи стекаются в великое море жизни. И тогда сумеет в своем поставить себе пределы, и за своим увидят большое, общее. И тогда жизнь расцветет.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.